Я довольно скоро сообразил, что эти бродяги никакие не герцог и не король, а просто-напросто обманщики и мошенники самого последнего разбора. Однако я никому ничего не сказал, даже и виду не подал, а помалкивал, и все. Так себя вести лучше всего. И врагов не наживешь, и в беду не попадешь. Молчание, как говорится, золото.
«А как тебя зовут?» — наконец обратился ко мне герцог.
«Гек», — просто ответил я, — «а это мой негр Джим. У моих родителей была маленькая ферма ниже Нового Орлеана. Мать умерла, папаша совсем обеднел, и долгов у него тоже было порядком, так что, когда он окончательно со всеми рассчитался, у него осталось всего-навсего $16, да наш негр Джим. Всей семьей мы сели на плот и поплыли вниз по реке искать счастье в новых местах. А ночью на нас наехал пароход, мы-то с Джимом выплыли, а пьяный папаша и братец Айк, которому было всего 4 года, утонули».
«А почему вы плаваете только по ночам?» — подозрительно косясь на Джима, поинтересовался король.
«Когда мы остались вдвоем, всякие люди подплывали к нам в лодках и хотели забрать у меня Джима. Говорили, что он должно быть беглый негр», — не растерялся я. «Теперь мы днем стоим, а ночью нас никто не трогает».
«Предоставьте это мне», — заявил герцог. «Я найду какой-нибудь способ, чтобы нам плыть днем, если понадобится».
После завтрака король достал старую замызганную колоду карт, и они с герцогом уселись играть в покер по 5 центов за партию. Когда им надоело играть, они принялись составлять план компании, как они выражались. Герцог порылся в своем саквояже, вытащил кипу маленьких печатных афиш и стал читать вслух. В одной афише говорилось, что знаменитый доктор Арман де Монтальбан из Парижа прочтет лекцию о науке френологии. Там-то и там-то, такого-то числа, такого-то месяца, вход 10 центов, и будет составлять определение характера за 25 центов с человека. Герцог сказал, что он и есть этот самый доктор. В другой афише он именовался всемирно известным трагиком, исполнителем шекспировских пьес Гарриком-младшим из лондонского театра Друри-Лейн. В остальных афишах говорилось, что он, под другими фамилиями, может проделывать разные удивительные вещи. Например, отыскивал воду и золото с помощью орехового прута, снимал заклятие и так дальше. «В первом же подходящем городе, дружище», — обратился герцог к королю, «мы снимем зал и представим поединок из Ричарда III и сцену на балконе из Ромео и Джульетты. Согласны?»
«У меня давно уже руки чешутся. Хочется попробовать что-нибудь новенькое», — отозвался король.
«Давайте сейчас же и начнем», — предложил герцог. «Надо же репетировать». Он вытащил из своего саквояжа 2 балахона из занавесочного ситца и заявил, что это средневековые доспехи Ричарда III и его противника. Потом на свет появилась длинная ночная рубашка из белого коленкора и чепец с оборками. Это оказался костюм Джульетты. Наконец герцог извлек потрепанную книжицу и начал торжественным голосом читать оттуда роли. Расхаживая по плоту, он показывал, как это надо играть, а потом отдал королю книжку и велел ему выучить текст наизусть. После обеда герцог объявил, что придумал, под каким предлогом нам плыть днем, не опасаясь за Джима. Для этого ему надо только съездить в город и все подготовить. Король решил тоже поехать и посмотреть, не подвернется ли подходящего заработка. У нас вышел весь кофе, и поэтому Джим попросил меня отправиться вместе с ними и пополнить запас. Высадившись на берег, герцог сообщил, что ему нужно в типографию. Мы ее скоро нашли в маленьком помещении над плотницкой мастерской. Внутри никого не было. Все плотники и наборщики ушли на молитвенное собрание и даже двери не заперли. Герцог снял пиджак, засучил рукава и принялся набирать какие-то объявления. Помощь наша ему не требовалась, и мы с королем отправились на молитвенное собрание. Собрание проходило на лесной поляне, потому что ни одна церковь не вместила бы всех желающих. Там собралось не меньше 1000 человек со всей округи, многие приехали 20 километров, кругом выстроилось множество запряженных повозок, а в центре стоял проповедник и длинные ряды скамей. Мы подоспели к самому финалу, когда проповедь уже достигла высшей точки. Из-за криков и рыданий нельзя было разобрать, что говорит проповедник. То там, то здесь люди, заливаясь слезами, поднимались со своих мест и изо всех сил старались пробиться к скамье кающихся. Когда же все кающиеся протиснулись к передним скамейкам, они начали петь, выкликать и бросаться плашмя на солому, как полоумные. Не успел я опомниться, как король тоже присоединился к кающимся и кричал громче всех, а потом полез на помост. Проповедник попросил его поговорить с народом, и король изъявил согласие. «Братья!» — голосом, исполненным душевной боли, провозгласил король. «30 лет я был пиратом и плавал в Индийском океане». «О-о-о!» — выдохнула толпа кающихся. «Этой весной большую часть нашей шайки перебили в стычке», — продолжал король. «Я приехал на родину набрать новых людей». «А-а-а!» — возвысили голоса кающиеся. «Слава Господу нашему! Меня обокрали вчера ночью и высадили с парохода без единого цента в кармане», — не моргнув глазом, изрек король. «Я очень рад. Лучше этого ничего не могло случиться, потому что я стал теперь новым человеком и счастлив первый раз в жизни. Я беден, очень беден, братья и сестры мои, но все равно я постараюсь опять добраться до Индийского океана и всю жизнь положу на то, чтобы обращать пиратов на путь истинный. Мне это легче, чем кому-нибудь еще, потому что все пиратские шайки в Индийском океане я знаю наперечет. Конечно, без денег я доберусь туда не скоро, но дорогу осилит идущие, братья мои». В этом месте король как бы не выдержал и залился слезами, а вместе с ним заплакали и прочие кающиеся. «Устроим для него сбор! Устроим сбор!» — крикнул кто-то в толпе. Человек 10 сорвались с места, но проповедник поднял руку. «Пускай он сам обойдет нас!» Король пошел в обход со шляпой, утирая слезы, а по дороге благословлял всех, благодарил и расхваливал за то, что они так добры к бедным пиратам в далеких морях. Кающиеся щедро бросали в шляпу деньги и тоже благодарили короля, правда, я не совсем понял, за что. Когда мы вернулись на плот, и король стал подсчитывать выручку, оказалось, что он собрал 87 долларов и 75 центов, да еще по дороге прихватил большую бутыль виски, которую нашел в лесу под чьей-то повозкой.
«Да, если все это сложить вместе, то за один день я еще никогда столько не зарабатывал проповедью», — признал король. «Раньше я устраивал сборы в пользу дикарей Полинезии, но теперь вижу, что когда нужно обработать молитвенное собрание, язычники по сравнению с пиратами — сущая ерунда. Настоящие деньги дают только морским разбойникам».
Скоро вернулся герцог, тоже очень довольный собой. Он набрал и отпечатал в типографии 2 маленьких объявления о продаже лошадей для фермеров и получил 4 доллара. Кроме того, он принял еще на 10 долларов объявление для газеты и сказал, что напечатает их за 4 доллара, если ему уплатят сразу же. Фермеры согласились. Подписаться на газету стоило 2 доллара в год, а он взял с 3 подписчиков по полдоллара с тем, что они дадут деньги вперед. Подписчики хотели было заплатить, как обычно, дровами и луком, но герцог сказал, что только что купил типографию и снизил расценки сколько мог, а теперь собирается вести дела за наличный расчет. Его окончательный улов составлял 9,5 долларов, причем герцог сказал, что ради этих денег ему пришлось попотеть на совесть. Конечно, по сравнению с прибылью короля это было мало, но, как выразился сам герцог, никакие деньги лишними не бывают. Потом он показал нам еще одно маленькое объявление, за которое он ничего не получил, потому что напечатал его для нас. На картинке был нарисован беглый негр с узлом на палке через плечо, а внизу стояло «200 долларов награды». Дальше рассказывалось про Джима, и все его приметы были описаны точка в точку. «Что это значит?» — не понял я. «Вы что, хотите его продать?»
«Да нет же», — поморщился герцог. «Как только мы завидим, что кто-нибудь к нам подъезжает на лодке, свяжем Джима по рукам и ногам веревкой, положим его в шалаш, покажем вот это объявление и объясним, что поймали выше по реке беглого негра. На пароход денег у нас нет, вот мы и взяли этот плот взаймы по знакомству и теперь едем получать награду».
Мысль показалась нам разумной, и даже Джим согласился, что герцог придумал очень хороший план. Однако ночью, когда наши пассажиры уже спали, Джим неожиданно подсел ко мне и вполголоса заговорил. «Гек, как ты думаешь, попадутся нам еще короли по дороге?»
«Думаю, что вряд ли». Ну, тогда еще ничего, успокоился Джим. Один или два туда-сюда, этого нам за глаза хватит. Странные они, эти короли. Наш всегда пьян, как стелька, да и герцог тоже хорош. Оказывается, Джим попросил герцога сказать что-нибудь по-французски. Так только, чтобы послушать, на что это похоже. Тот его выругал и сказал, что так давно живет в Америке и столько перенес несчастья, что совсем забыл французский язык. «Большие у меня сомнения насчет этих двоих», — задумчиво проговорил Джим. Я ничего не ответил.